Говорит радио «Свобода». Это программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире, мой коллега, писатель Андрей Волос. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Я специально ограничился словом «писатель», потому что приберег на более позднее представление. Все госпремии, международные премии. Это имеет значение?
Ну, это имеет, да.
Нет, я сейчас не про размер государственной премии. Я сейчас про самоощущение, про походку, про походку на улице.
Ну, походку, когда один. Если я один, я могу пройтись этот петухом и сказать Айда Пушкин, типа там Айда сукин сын. А так-то, в общем, конечно, стыдно хвалиться такими вещами, тем более, что, на мой взгляд, никакие премии, никакие регалии не могут изменить веса истинного писателя. Он остается писателем. Его чем не объявить, каким он был, таким он останется.
Давно это с тобой, это напасть?
В смысле, вот эта вот попытка писать? Ну, с детства.
Ты сказал попытка. Это кокетство или...
Нет, это не кокетство, потому что с годами все более понятно становится, что несмотря на то, что все-таки уже наработан какой-то опыт и жизненный, и писательский, главное дело, и он есть все-таки писательский опыт, он накапливается. Как говорил мне мой один замечательный друг, который много лет назад уже уехал, он говорил, что Андрюша, ты, главное дело, пиши. У тебя в голове химические элементы сами отыщут друг друга и сцепятся в такой последовательности, как надо. И он был, видимо, прав, потому что с годами, конечно, вот этот опыт начинает сказываться. Может быть, он сказывается двояко, то есть пропадает, возможно, некоторая свежесть такая, которая от незнания и от отваги может появиться под пером такого... начинающего автора. Но приходит способность оценивать свои силы, свои возможности, и все равно ты каждый раз оказываешься один на один с этой пустотой, которую тебе надо заполнить, и это именно попытка. Ты не знаешь, чем это заполнится окончательно. И иногда ты это все заполняешь, а потом вычеркиваешь все заново, и потом оставляешь вообще эту рукопись и бросаешь. Он как Лев Николаевич Толстой писал 9 лет декабристов, бросил и начал все заново, и написал в итоге «Войну и мир».
Ради этого стоило.
Ради этого совершенно точно стоило. Но это была попытка все-таки. 9 лет, большой текст, очень интересный.
Вот, ну, какое бы имя ты тут не упомянул, но уже упомянул Толстого, так Толстого. Любой писатель, почти любой, приходит, ну, так уж повелось, со своей темой какой-то. Помимо, да, своего стиля, да, своей... Он приходит с биографией и с темой. Тема и биография иногда совпадают, как в случае с Толстым, да, севастопольскими рассказами. Иногда биография совершенно тихая, а тема появляется как-то откуда-то, вот заносит эту семечко каким-то ветром. Вот твое душанбинское происхождение, оно как-то повлияло? Это стало каким-то таким детонатором? Или это просто...
Ну, конечно же, стало. Вот тот текст, за который я получил основные свои эти премии, регалии...
Хурамабад, да?
Это Хурамабад, да. Это история жизни русских и таджиков в Хурамабаде, прообразом которого является Душанбе. Надо сказать, что у меня был и есть один товарищ, который много-много лет назад еще говорил, когда я... еще даже не публиковался. Он мне говорил, читая мои рукописи, Андрюша, главное, он говорил, не слова, которые ты пишешь, главная тема, на которую они написаны. Вот я почти что стал разделять его убеждения с годами. То есть я теперь считаю, что главное и тема, на которой они написаны, и слова, которыми это все написано.
Ну, конечно, это, тема не спасает.
Это, да,
тема не спасает.
Но действительно меня вот вынесло на тему, условно говоря, вот этой вот Азии, и она у меня все время, я ее, она во мне поддерживается живет, и что бы я ни писал, она все равно выползает за живот. В совершенно московском романе «Недвижимость» там все-таки это есть, потому что некоторым образом, ну, даже я бы мог от этого избавиться,
но зачем?
Как-то это вплелось, да, и осталось.
Отец геолог, это я то немногое, что прочел в интернете. Стало быть, какое-то наследственное уважение к научности подхода, да?
Нет, ну, во-первых, не только отец геолог, но и я сам геофизик.
Губкинский,
по образованию, да, нефтяной институт я окончил. Много лет работал до 93-го года, я работал по специальности, поэтому, конечно, у меня, в общем, такой инженерный подход к созданию текстов.
Я не знаю, воспримешь ли ты это как комплимент или как полпути к оскорблению, но это заметно по письму. Заметно?
Не знаю, как воспринять.
Подумай. Нет, это заметно, что это... Этот чертеж нарисован внутри. Это не просто череда впечатлений героев, потому что очень часто, очень многие романы, современные, несовременные, тут это не важно, иногда есть живость впечатлений, даже бойкость языка у писателя, но ты понимаешь, что это набор через запятую героев и впечатлений, это можно переставить внутри, там, да, что-то убрать, что-то добавить, и конструкция не поменяется, потому что ее нет. Твои романы, вот я раскрою маленький секрет, перед эфиром, незадолго за неделю, перед эфиром Андрей поставил мне очень жесткое условие, чтобы я прочел его последний роман «Победитель». Я должен сказать, что это одно из самых легких заданий, которые я получал в жизни, потому что прочтите этот роман, как минимум вы втянетесь и прочтете с удовольствием. Очень все композиционно сколочено. Сразу это все... Ты, приступая, собственно, к первой сцене, ты уже знаешь героев, кто куда придет?
Нет, совершенно.
Или Татьяна все время выходит замуж за генерала?
Татьяна все время выходит замуж, да, за всех подряд. Нет, я пишу очень... Это такой, как каждый раз начало, а иногда до половины текста, это некоторый поиск, некоторые формы, в которую должно уложиться то впечатление одно или много, которое у меня есть. Иногда это доходит до анекдотичных случаев. Вот у меня есть в Хурамабаде, у меня есть текст под названием «Свой», который родился благодаря одному, всего лишь одному ощущению. Я шел под Душанбе, вошел, ясный был такой солнечный, очень теплый осенний день, я вошел на зеленый базар города Душанбе, увидел все это сразу как-то, и вдруг понял, что я там чужой, что как бы я ни старался доучить до конца таджикский язык, который я тогда очень активно учил, поскольку был переводчиком стихов. Вот, все равно вот я останусь таким вот каким-то другим человеком из другого мира, из другой цивилизации, и я никогда не буду своим. И вот это вот очень яркое ощущение, потом года 4 или 5, я его пытался много раз, может быть, 10-15, я его пытался какими-то словами хоть чуть-чуть приблизить к какому-то тексту. Вот, и это все не выходило. Потом вдруг бац, и за там 2 дня я написал такой черновой текст, и вот это вот он был уже потом дописан и готов.
Сколько примерно, я понимаю, что это все индивидуально, но примерно, страшно сказать, в среднем, мне, не написавшему ни одного романа, сколько пишется роман?
В общем, по-разному. Вот «Московская Мекка», например, писалась удивительно долго, потому что начал я первый текст, который в конце концов, потом, там, пятая версия его стала, вот «Московская Мекка», я начал году... Значит, это был какой? В 88-м, наверное. А вышел он из печати в 2003-м. Есть у меня текст, который я тоже примерно в то время начал. Вот сейчас
в общем,
вот
Толстого ты уделал.
По сроку. Я пишу медленно. Мне иногда говорят, что ты очень много их быстро пишешь, у тебя каждый год выходит по книжке. Ну, единственная книжка, которая была написана быстро, действительно, я сел и за там месяца 4, что ли, написал. Это была это самое, «Алфавита». Книга соответствия. Но она написалась так благодаря тому, что это не роман, это сборник коротких текстов, которые, в общем, сами по себе.
У нас есть звонок. Сергей Зармавира. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала реплика, потом вопрос. Можно?
Давайте.
Вы знаете, я это хочу что сказать. Вот я многих современных писателей, Сергей Минаев, Владимир Сорокин, Пелевин Виктор, я читаю с удовольствием. И вот у меня такой, ко мне даже стихи приходят. Можно я зачитаю четверостишье?
Можно, давайте, у нас сегодня про заек. Не надо.
Ну хорошо, у меня вопрос.
В чем вопрос? Давайте.
К писателю, можно, да?
Давайте, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот говорят, что книга, любой роман, это как бы не инструкция к действию, то есть, ну, прочитал, типа, и забыл. Вот мне кажется, это немножко не так. И вот, как бы, он дает пищу для ума, это обязательно. Вот. И под воздействием романа начинаешь, ну, не то что действовать так, но как-то осмысливаешь уже и жизнь, и позицию. Вот, по-моему, это так, да?
Смотря какой, видимо, роман, во-первых. Во-вторых, я с годами стал понимать, что люди имеют очень разные вкусы и предпочтения. И то, что одному нравится и является для него руководством к действию, то другому просто на дух не нужно, он этого ничего не хочет. Для меня хорошая книга отличается от плохой тем, что хорошую можно перечитывать. Но это имеется в виду очень хорошая. То есть книга, которая к тебе приходит и остается в твоем в небольшом таком чемодане, потому что много не уместится, да и хороших книг в действительности не так уж много.
Что последний раз перечитывал? Именно перечитывал?
Перечитывал. Я всегда перечитываю последние годы книжку одну и ту же. Это «Война
Саламандры»
Карла Чапика. Великого писателя Карла Чапика.
Да, 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 да. Неплохая книжка из чемодана. Неплохая книжка. А вообще круг чтения? И хватает ли? Или как в том анекдоте Чукчи не писать, вот не читатель Чукчи
писать? Что-то как-то нет. Последние годы я перечитываю в основном классику, причем такую самую основополагающую. То есть Толстого, Гоголя, Достоевского иногда самое-самое-самое. Из зарубежных писателей я часто просматриваю, перечитываю иногда так на память, как консервный ряд Стейнбека. Стейнбека есть такая замечательная совершенно повесть, совершенно удивительная вещь, которая существует в двух переводах. Один из них это Елена Суриц сделал. Вот его читать можно с удовольствием и восторгом, как я это делаю. А второй читать невозможно
поэтому
вообще.
Поэтому фамилию переводчика даже и не скажем.
А я не помню ее.
Вот и слава богу. Такая тема, ну, не новая. Об этом, собственно, ни один из критиков, писавших о большой книге, Букере, все так или иначе потом пожимали плечами и констатировали, что, в общем, по большому счету, это наши цеховые радости, это мы для себя, да? Ну, мы там цех писательский, и такой совсем узкий читательский круг, потому что я думаю, что если выстроить ряд писателей, получивших там, современных писателей, не тех, которые получили гонорис кауза, да, там, просто за прожитую жизнь, такое тоже бывает, и слава богу, что при жизни, а тех, кто получил вот в последние 15-20 лет эти премии, я думаю, что их имена большому, ну, собственно говоря, россиянам в широком смысле ничего не скажут, в отличие от советских классиков, с той или другой стороны, которые говорили, то есть вот эти вот тиражи немыслимые, да, миллионные, они, да, это были иногда какой-нибудь там, прости господи, Сартаков или Сафронов, но у меня в моем чемоданчике лежит книжка Иосифа Бродского, изданная напоследок 200-тысячным тиражом.
Да.
Вот эти тиражи, они все-таки обеспечивали, ну и такой культ литературы, да, вот толстых журналов, обеспечили внимание к литературе. До какой степени, повторяю, там тот или иной автор соответствовал этому вниманию, но это внимание было. Сейчас это дело, такое ощущение, что это дело наше внутреннее. Вот мы там про себя знаем, что, да, а книг, которые бы выскочили, преодолели это притяжение, совсем немного. Вот из последних, там, последнего десятилетия, вот я могу с удовольствием сказать, что, скажем, последний роман Улицкой стал каким-то таким, вот как будто преодолел, да, вот, и о нем говорят те, кто не завсегдатые там премий, букеров и так далее. А так в основном, да. Вот тиражи, какие тиражи у книжек? Кто читатели?
«Победитель» вышел 10-тысячным первым тиражом. Mm-hmm. Это считается очень много, но издатель при этом считает, что он будет допечатывать это все, и поэтому он открыл такую рекламную кампанию. В метро висят эти самые постеры. Вот, и, может быть, они продадут больше.
Но... Нет, ну, они продадут больше. Я думаю, что они так, вот мой, извини, там, не знаю, покажется он тебе оптимистическим или пессимистическим, там, 100 тысяч продадут.
Да? 100 тысяч продадут?
Думаю, да.
Ну, это было бы отлично, это было я бы, думаю, конечно, да. Очень здорово, но
я, думаю, да.
Вопрос... я в этом абсолютно не уверен, скажу честно.
Но даже это, даже вот этот оптимистический вариант, я думаю, ну, итоговые 100 тысяч читателей, то есть 100 тысяч книг, это означает, ну, условно говоря, там, 150-200 тысяч читателей,
да?
200 тысяч читателей. А для Люксембурга это был бы огромный результат. Но для России вот нет этого ощущения, что все равно это делается для себя и какого-то круга людей.
Ну, я думаю, что тут проблема двойственная. Во-первых, все-таки читателей всегда было не так много. Я думаю, что читателей сколько было, столько и осталось вообще-то. Потому что, ну, обычно там считает 4-5% от... Так вот, считает сознательно, то есть ищет своих авторов и имеет этот тот самый чемоданчик, в который складывают любимые книги. Вот их не очень много. Когда в советские годы издавались эти тиражи огромные, они довольно часто седали в квартирах людей, которые в действительности не читали. Вот. Но все равно, конечно же, когда тираж 5000 или даже 2000, его прочесть не может практически никто. И эта проблема уже книгопродажи. У нас была огромная, очень мощная книготорговая сеть. Был такой книготорг, всесоюзная организация с массой филиалов, продавцов, магазинов и складов. Теперь этого ничего нету, а есть у нас два издательства, «Иксмо» и АСТ, которые могут кое-как претендовать на то, чтобы говорить, что вот у нас вот есть книготорговые сети. Но они, конечно же, не идут ни в какое сравнение с тем, что было. Кстати, я-то думаю, что в Люксембурге книги издаются тоже, в общем-то, такими же примерно тиражами.
Я имею в виду пропорцию к населению, ты же понимаешь.
Или, скажем, в Исландии, где каждый пятый писатель.
Да
тоже?
Ладно?
Да, это... или шестой, что ли. Вот там вот писатели просто необыкновенные. И все издают книжки, но они же не могут их издавать большим тиражами.
Я там был пару недель, там, в общем, совершенно нечего делать.
Ты
смотришь на эту фантастическую природу, да, и вот. И пока еще не было кризиса, который их по ним ударил очень сильно, они писали в основном. Давай послушаем звонки. Петр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Скажите, пожалуйста, вот, уважаемый гость, вот есть ли разница между премиями, которые писателям вручают государство, ну, допустим, наше, и премиями, получаемыми от независимых правительственных организаций? Вот мы отвечали 90-летний юбилей нашего великого писателя, вот, он получил государственную премию, да, ну, в этом ничего плохого нет, но потом пришлось ему объяснять, что... Ему вручал ведь человек вот не из такого подразделения спецслужб, а вот из такого, из этого можно и так далее. Вот красит ли это? Может просто получать премии только от независимых организаций? Спасибо.
Спасибо за вопрос, если это был вопрос.
Вопрос специфический, конечно, потому что, ну, как-то, знаете, мне было отказываться от государственной премии за Хурамабад, который ни в коей мере, никоим образом, на мой взгляд, не имел никаких конъюнктурных мотивов, мне показалось, что эта премия украсит государство в такой же степени, как меня. Вот. И я при этой мысли остаюсь и по этот день. Другое дело, что, конечно, вот если бы, например, чуть позже это бы происходило, я бы, например, уже бы подумал, принимать эту премию или нет. Вот я отказываюсь от телевизионных, например, передач, на которые меня иногда зовут. Обычно это какие-то ток-шоу. Я не буду называть имен. Но вот звонят недавно и говорят, вот такое-то ток-шоу, не пойдете ли вы к нам поговорить? Я отвечаю, что я не пойду, потому что ваше ток-шоу призвано симулировать политическую жизнь в стране. На вашем ток-шоу говорить можно все. Но это совершенно не говорит о том, что есть политическая жизнь в стране. Поэтому я не хочу легитимизировать своим присутствием вот это вот положение вещей. Я к вам не пойду. Они очень как-то так удивляются, говорят, вы что, вы как бы вообще что, вы оппозиционный писатель? Я говорю, нет, я не то чтобы оппозиционный писатель, я просто писатель. Мне не хочется в этом участвовать.
Андрей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, общеизвестно по статистике, что самая наиболее тиражируемая книга, то есть больше всего экземпляров выпущена на всех языках мира, это Библия. Во-первых, читали ли вы ее? И, во-вторых, те писатели, которых, так сказать, можно их так назвать, пророков и апостолов писателями, Моисея и всех пророков, и таких писателей, как Матфей.
Понятно, Андрей, вопрос понятен. Полминуты до конца отрезка эфира, потом продолжим. Читал ли Библию, спросил
Библию наш. Библию я читал, да.
Уложился.
И Ветхий Завет, и Новый тоже.
Потрясающие тексты там, даже если относиться к этому, не то, что религии. Если относиться к писавшим это, или тем, кем это было надиктовано, как нашим коллегам, то следует признать, что это тексты совершенно потрясающие. Андрей Волос на волнах Радио Свободы. Встретимся после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве половина седьмого вечера.
Радио Свобода. Новости.
Поступают сообщения о том, что около 90 человек задержаны сегодня в Москве за попытки проведения незаконных, как говорится в сообщениях, акций. По словам начальства Главного управления внутренних дел, телефоны сегодня беспокоили отделение милиции. Граждане жаловались на то, что неорганизованные группы граждан мешали проходу по улицам. Корреспондент Радио Свобода был очевидцем задержания по меньшей мере 50 человек. В Петербурге оппозиционеры также провели свой марш несогласных. Там десятки участников акций были задержаны милицией. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Как сообщил представитель Белого дома, Буш встретится с руководителями Ирака, поблагодарит американские войска и отметит недавно подписанное и утвержденное Тегераном двустороннее соглашение по вопросам безопасности. В Подмосковье сегодня были задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки. Об этом сообщила Радио Свобода делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова. А во Владивостоке свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В Туркмении состоялись парламентские выборы. Впервые за ходом голосования следили наблюдатели из ООН и ОБСЕ. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли 3 афганских полицейских, ранены 12 человек, в том числе мирные жители. В Греции минувшей ночью продолжились беспорядки, поводом для которых стала гибель подростка, застреленного полицейским неделю назад. Волнения не утихают с прошлой субботы. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Все свободные. Программа в прямом эфире на волнах Радио Свобода. Мой гость сегодня писатель Андрей Волос. Вот, так сказать, послушали вместе с радиослушателями новости. Вот эти 90 задержанных. Значит, люди хотят воспользоваться своим записанным в Конституции правом выразить свое мнение. Записано в Конституции. Ничего в Конституции про согласование с Лужковым не сказано. Сказано свобода собраний и митингов, да?
Да, сказано.
Да, вот они выходят реализовать свое конституционное
право.
Им
не позволяют этого сделать.
Им не позволяют. Они оказываются правонарушителями. Значит, вот Юрий Михайлович и, значит, его нукеры, которые запрещают людям воспользоваться своим конституционным правом, делают из них правонарушителей. Значит, вот эти люди, эти 90 человек, какая-то часть из них, по крайней мере, до сегодняшнего дня были законопослушными гражданами. Да? Из них делают, да, их толкают. Сегодня мне позвонил человек, который пытался пройти туда, на Триумфальную площадь, почтенный человек, 60-летний, никакой не лимоновец, никогда не швырявший никаких чернильниц ни в какие окна, да, никуда ни под чьи ворота гексогена не подкладывавший. Он хотел выйти, как гражданин России, вот с детьми, с семьей, выйти, сказать свое, вот-вот, проявить свое, абсолютно нормальный человек. Да, не входящий, подчеркиваю специально, не входящий ни в структуру Лимонова, ни в структуру Каспарова.
Понятно.
Человек, да? И он мне звонит в растерянности, а что, а куда, а как? Значит, его там теснят куда-то, отвалки, не пускают, унижают. А вот из этого человека, 60-летнего, Юрий Михайлович Лужков, я обращаюсь в данном случае к вам, вот вы и те, кто принимают такие решения, вы из этого человека делаете экстремиста. Вот он-то уже старенький, а его дети вот подумают, да и что-нибудь сделают. Лучшее, что они могут сделать, то есть лучшее для вас, то они уедут.
К сожалению.
Оказав помощь в решении демографической проблемы, уедут. Молодые, с детьми, с совсем маленькими детьми, с внуками его, да, уедут отсюда. В те страны, где можно выходить на улицу, не спрашивая разрешения у начальства. Да? Или, если они решат настаивать на своем, да, они начнут чего-нибудь делать уже в сторону Лимонова. Значит, это плодите вы, уважаемый Юрий Михайлович, и ваши распоряжения. Поразительная вещь. Это такой рефлекс. Ведь 50, значит, 500, от 500 до 1000 было. От 500 до 1000.
Человек.
Человек.
Да.
Граждан России. Кому хуже было бы? Значит, сейчас из них будем делать экстремистов. Отлично. Кстати, я хочу напомнить, что по Риму просто Юрий Михайлович как-то оправдывал свои запреты заботой о виде Москвы, о том, что исторические ценности под угрозой. Я хочу сказать, есть такой город Рим, там тоже довольно много культурных ценностей. Думаю, что не меньше, чем в Москве. Да? То есть не третий Рим, а первый. Да? Так вот, по нему прошли, да, значит, несколько лет назад 700 тысяч сторонников оппозиции, а полиция их охраняла. Ничего, Рим уцелел. В общем, вся эта история мерзкая, не говоря уже об истории с довольно жестким избиением, так сказать, по крайней мере, применением насилия к пожилым офицерам из этого движения советских офицеров, как вы догадываетесь, довольно далек от их идеологии, но я не понимаю, почему несколько десятков советских офицеров с советскими орденами не могут пройти по улице Москвы, чтобы не быть и встречными ОМОНом. Я этого не понимаю. Я думаю, Я думаю также, что вот такого рода хамское поведение по отношению к этим пожилым людям повлечет за собой ровно противоположное в политическом плане. Если кто-то как раз только качнет в левую сторону, да?
Конечно.
Обратно в советскую сторону качнет, а вовсе не куда-то в сторону демократии. В общем, как повторяю в 20-й раз фразу Толерана, это больше, чем преступление, это ошибка. Это ошибка. Звонки. Давай, потом есть еще хорошие письма, давай сначала звонки послушаем. Олег из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раз уж вы упомянули Лимонова, то я немножко изменю свой вопрос. Просто приведу пример на основе именно господина Лимонова. Угу. Я в последнее время прочитал много его книжек замечательных, ну или менее замечательных, кому как нравится, просто взяв их из библиотеки. Угу. Тут говорилось, что тиражи маленькие. И я думаю, что отчасти это связано с тем, что книжки, ну, стали весьма и весьма дорогими. И в связи с этим у меня возникает вопрос господину писателю.
Его, да, зовут Андрей Германович, да?
Да. Андрей Германович, а вы можете понять, по каким признакам формируются фонды библиотек? И ваши книжки можно ли найти в библиотеках?
Понятно, вопрос понятен.
Ой, вы знаете, я просто не в курсе. Я знаю, что в позапрошлом году я читал список, федеральный список чего-то, вот он вот имел отношение именно к поддержке библиотек, изданию книг для пополнения. И вот меня там не было.
Господин Сунарович, спрашивает Илья, интересно знать, чем вы руководствуетесь, приглашая людей к себе на беседу? Это бесплатная реклама для друзей или оплаченная акция для всех желающих? Да, конечно, писатель Андрей Волос мне просто проплатил этот эфир.
Ну, чуть-чуть, да, совсем немного.
Да, совсем немного. Илья, напишите, пожалуйста, некоторое количество романов, которые будут читать некоторое количество сотен тысяч людей в общей сложности. Получите пару литературных премий, российских, лучше международных, как Андрей, заодно. И приходите ко мне в эфир. Я думаю, беседа с вами будет интересна также сотням или десяткам тысяч радиослушателей, как и беседа с моим сегодняшним гостем. Сергей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здрасте.
Добрый день.
Виктор Анатольевич, у меня вам только просьба одна.
Да.
По возможности не прерывайте, дайте мне сформулировать мысль, а то так быстро как-то.
Да, эфир короткий. Сергей, вопрос задайте.
Буквально, значит, не то, что вопрос, хотел сказать, что вот я вам, как вы любите говорить, я вам про имение, а вы мне про наводнение. Помните, я вам говорил тогда по поводу того, значит, что мелкое государство живет лучше, чем в крупных, а вы говорили, что вот там все покупают за границей. Я имел в виду не то, где, значит, покупают, кто чего иностранное, а просто, что есть богатые мелкие страны, да? Чем они меньше населения, тем они богаче. Из них пытаться сколотить какое-то супергосударство, это, по-моему, полный абсурд. Я же не говорю о том, что получается в лучшем случае вторая Индия, а в худшем вообще...
Сергей, мнение ваше понятно. Вопрос есть? Вот у меня сегодня гость,
вот
и я есть.
Сказать, что вы на это ответите? По поводу... В худшем случае получается вообще культурный геноцид.
Понятно. То есть непонятно. То есть на самом деле, конечно, мне непонятно, в чем вопрос. Я услышал словосочетание «культурный геноцид». Я его слышу довольно часто по самым разным поводам. Давай так, оттолкнувшись от культурного геноцида, я прочту еще одно провокативное письмо. Извините, цитирую. «Русский народ разорял себя ради этих младших братьев-дармоедов. Снял их с ишаков, открыл месторождения, построил заводы. Получил в ответ ненависть, наглость, ни на чем не основанное высокомерие. В английских колониях туземцы облизывали сапоги белым сахибам. Их потомки до сих пор уважают англичан. Может быть, английский подход продуктивнее, хотя бы не так обидно», пишет Александр. Я так понимаю, могу догадываться, поскольку пришло в наш эфир, да, что речь идет
о Средней Азии,
о Душанбе. Да, и вот у нас есть русский писатель из Душанбе, и действительно тут мнение в некотором смысле, ощущения личные и эмоциональные. Я хочу только заметить, Александр, вот не будучи родом из Душанбе и не будучи ни таджиком, да, ни узбеком, я только хочу сказать, когда вы пишете в одном письме, называете их ишака, значит, снял с ишаков братья-дармоеды, да, да, и так далее, и называете их туземцами, а потом пишете ни на чем не основанное высокомерие, то интересно, с чьей же стороны высокомерие, Александр? Вы не находите? Поглядите на свое письмо, поглядите на свой текст немножечко сбоку. Вы удивитесь, как это интересно выглядит.
Не, ну, всерьез отвечать на такого рода вопросы как-то даже и нелепо, потому что сам... Вот все эти фразы про то, что русский народ строил там что-то. Вот если бы русский народ собрался бы соборно, свободно, волеизъявил, что он хочет построить где-то там какую-нибудь, скажем, электростанцию, скажем, Рагонскую, да, или там Нурекскую, я бы понял начало этого вопроса. Но русский народ не участвовал в принятии решения о том, где что строить. В частности, в Средней Азии или где бы то ни было еще. Был у нас, слава богу, была у нас руководящая партия, единственная сила, которая всем управляла. И вот она-то я... определяла, что где строить. Потом открывалось финансирование, да. Кто мог ехать туда строить, тот ехал, зарабатывал там деньги, многие оставались, а потом уже в 92 по 94 массово оттуда уезжали под давлением очень плохой экономики и ужасов гражданской войны. Вот и все. И поэтому, ну что таджикам так уж благодарить? Они, кстати, они довольно-таки благодарны. Вот когда происходил вот этот массовый отток, моя мама уехала в 95-м. Она была, а они с бабушкой были последними, значит, из моего рода людьми, которые оттуда уехали. И вот с маминых слов все ее уговаривали. Таджики, знакомые, незнакомые, соседи, те, с кем она общалась и которые слышали, что она вот-вот уезжает, она всех об этом оповещала. Они очень горевали, уговаривали, ну что же вы все уезжаете, почему вы уезжаете, уже все утихло, оставайтесь, все будет хорошо. И, кстати, я подчеркну, что в Таджикистане не было таких конкретных, целенаправленных антирусских действий. Как уже я сказал, уезжали от голода и от ужасов гражданской, междоусобной таджикской войны.
А если пойти немножко еще вглубь, да, и вспомнить обстоятельства прихода наших советских миссионеров в Среднюю Азию, о которых, кстати, есть отдельные главы в романе «Победитель».
«Победитель», да. Нет, но тем не менее, вот этот пафос я как бы отчасти все-таки готов разделить, потому что когда стоял прежде вот на берегу Пянша, который делит Афганистан и Таджикистан, то с одной стороны в ночи абсолютная тьма, а здесь кишлаки освещены светом, там электричество, там есть врачи, там есть дороги, автомобили, все это так. Но к этим вещам нельзя нестись так плоско, как пытается сделать человек, который задал этот вопрос.
Сергей из Москвы звонит. Вы в эфире, Сергей, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. А у меня краткий вопрос. Сейчас вот очень популярно, у меня к вам, к обоим, к вам, господин ведущий, к вашему гостю, сейчас популярно стало побивать журналистов, спаси, сохрани, так сказать, вас от этого. А может быть, сейчас популярно станет побивать и писателя, особенно после пересечения «Радио Свободы». Я как вот обыватель, никуда не входящий, да, и, естественно, боюсь быть побитым сейчас, к сожалению, да. Я, кстати, думаю, население основное так же думает, как и я, который слушает «Радио Свобода». Вот у меня к вам вопрос. Я прошу прощения. Спаси, сохрани вас. Спасибо.
А в чем вопрос-то?
Не боитесь ли вы быть теперь
побитым?
Ну, отвечай.
Так же, как и журналистом. Нет, я думаю, что писателем нет, потому что у нас сейчас запрещено только две специальности. Это свободный политик и свободный тележурналист. Радио нет. Ну, хотя отчасти, в общем, радио тоже. Теле это строго под запретом, это нельзя. А писатель сейчас ушел на второй план. В эпоху развития телевидения это не играет никакой роли. Если 5 тысяч человек, ну, 10 тысяч, ну, даже 20 тысяч прочитывают какую-нибудь уж совсем уж ужасную книжку. Вот была книжка Доренко 2008. Ну, прям уж такая, не, ну, такая книжка наотмашь, да? Вот. Ну, ничего, кто ее прочел? Никто. Те 5 тысяч, которые прочли, не встречаются друг с другом.
Нет,
даже.
Наоборот, наоборот. Они как раз...
Или только в одном кружке они и крутятся.
Конечно, и крутятся.
Вот в сталинские годы телевидения не было, а были, наоборот, книжки. Люди их читали и через них получали как этические, так и эстетические заряды, я бы сказал. И вот тогда вот книга печатания была поднадзорна. А сейчас телевидение.
Вот сколько мне всяких несправедливых претензий приходит с пейджера. Наконец пришла справедливая. Скажите, почему вы в который раз утаиваете телефоны и номера пейджеров для новых слушателей? Константин из города Череповец. Константин, пейджер, смс-сообщение на номер 7+7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 55. Телефон прямого эфира 8-800-22-12.
Я вот никогда не успеваю записывать эти телефоны, когда их так говорят.
Ну, прости, я могу до конца эфира. Ну, надеюсь, что успели. Те, кто был готов. Валерий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Приветствую вас, господа. Приятно, что у вас в гостях, Виктор, сейчас находится человек, который родился со мной в одном городе и любит Чапека и Стэмбека. Это прекрасно. В связи с Чапеком, ведь саламандры, значит, и у нас, как говорится, поработали, видите, власть получили. Мало того, что они власть получили, и нас закабалили, так они еще закабаляют и соседние демократические государства. Видите, осетин захватили в полный плен, и абхазов в полный плен. Почему-то наша демократическая общественность решила, что это правильно, так и надо. Надо было захватить осетин, надо было защитить осетин.
Валерий, вопрос спора, то есть спор может и получится, но у нас, видимо, не особенный. Что касается любви к Чапеку, то в каком-то смысле отношение, эмоциональное отношение к роману «Война с саламандрами», ответ на этот вопрос в анкете, он может заменять вопрос о политических пристрастиях, я думаю. Это такая абсолютно внятная, настолько внятная метафора. Владимир из Кемеровской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я вот хотел сегодняшний вот марш несогласных, когда просто людей так швыряли, и толкали, и били, и сбивали, и даже там информация такая прозвучала, что даже и генералов там... С ними обходились люди, которые защищали родину, которые проливали кровь, которые служили верно, верно. С ними так обходятся. И вот кто с ними обходится? Да молодые ребята в форме милиционеров, там, военнослужащих. Но вот я думаю, вот хотел задать вопрос. Как вы скажите, совесть у этих людей вообще, которые избивают?
Хороший
она
вопрос.
У них когда-либо проснется? Нет, скажите.
Хороший вопрос, Владимир. Давай не будем говорить, что это не вопрос не к нам, а попробуем пофантазировать. Нет, ну, во-первых, давайте так. Все-таки это такая настолько... Это как спрашивать про веру, про религию. Это какая-то такая совсем интимная вещь. Я единственное, что могу сказать, поскольку я глядел в их лица, не конкретно тех, кто сегодня, значит, метелил героев Советского Союза, а в лица этих людей в оцеплении, там по большей части тоска и неловкость в этих глазах. Разумеется. Они понимают, что, ну, не самые тупые из них, понимают, что они крайние. Они понимают, что они пошлую роль исполняют. Это было позавчера, вот уже перекрыт центр, а у меня, извините, встреча у памятника Пушкина. Я не могу выйти к памятнику Пушкину. Не с маршем, не согласна. У меня там встреча назначил не местному человеку, который только вот мог найти памятник Пушкину. Я, значит, вот... Говорю, а он говорит, нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, праздник, говорит он мне, День Конституции. Праздник, говорит он мне. Я говорю, подожди, чей праздник? Мой праздник? Ну, права, День Конституции, ну, пустите меня, я же гражданин. Вот. Он говорит, нет. Я говорю, ваш праздник? Он говорит, да нет. А я говорю, а чей праздник? И он стоит, и ему тоска, ему неловко, потому что его все кроют, матерят, ведь не Лужкова же, да?
Натыкаются, но у него есть приказ.
Ну, правильно, он натыкаются на этого человека, он стоит на выходе в памятник Пушкину, а там 100 человек назначили свидание в этот час, да? И все ему что-то выговаривают, и он стоит, бедолага, не местная, кстати, да? Бедолага, его все шмыряют еще и потом, ну, тем, что не местный, да? В общем, я думаю, что им нехорошо, а до какой степени, а дальше, чтобы им помочь сориентироваться, помочь им сориентироваться должны мы. Я уже описывал этот эффект. Когда нас много, то им в голову закрадывается мысль о том, что мы народ. В 89-90 году мы были народом, мы выходили в шестизначными числами на улице Москвы, и они нас уважали, они понимали, что мы народ, а их дело нас охранять. А когда выходит Каспаров, Новодворская и те самые 45 человек, которых я всех знаю в лицо, да, то, конечно, ну, это маргиналы, экстремисты, да, и им их начальство объясняет, что это маргиналы. Начальство может объяснять все, что угодно, но они же имеют собственные глаза и мозги. Я знаю, что они по-разному. Там есть, конечно, ожесточенные такие люди и упертые, и просто напичканные, как, значит... напичканной уже этой идеологией полицейской. Но большая часть нет, вполне вменяемая.
Я думаю, что да, большая часть вменяемая. Приказ есть приказ, отказываться они от этого не могут. И вообще отступление от приказа – это все очень печально, конечно, для всех, потому что людей морально уродуют, они понимают, что бить этих самых ведь иранов не за что вроде как, они себе идут и идут, а с другой стороны надо делать. Но мы живем вообще, я бы сказал, в мире некоторого абсурда в последнее время и уже довольно давно. Я об этом часто думаю, когда вот сейчас это угасло, все, у нас сейчас борьба с кризисом, а раньше у нас была борьба с коррупцией.
Без конца. Одновременно это невозможно.
Одновременно это невозможно.
Процессы не работают.
И все время звучали слова о том, что нужно бороться с коррупцией, нужно составить списки тех пунктов, которые значит, выполнять, чтобы с этой коррупцией бороться. Приводились примеры деятельности, которые я, например, и обыватель вообще никак не может оценить. Ну, там типа, например, коррупция при реализации проекта «Сахалин-2» или что-то в этом духе. Да, ну, не знаю я, какая там коррупция или что-то такое. Зато есть другой пример коррупции, который известен всем абсолютно в стране, но абсолютно всем, кто имеет отношение к автомобилю, например, да, это прохождение технического, государственного технического осмотра и получение талона прохождения государственного технического осмотра.
Это узаконенная коррупция.
Это видимо, узаконенная.
Узаконенный вид коррупции.
Да, но понимаешь, какая штука, в свое время, году в 98-м, что ли, в Думе поднимали этот вопрос. Кто-то из значит, депутатов предлагал, и обсуждалось это в прессе, и совершенно разумным образом предлагали передать полномочия по наделению автомобилей талоном прохождения техосмотра сервисной организации, которые, конечно же, не дадут тебе талон за $100, как выдают тебе в ГАИ. Тебе скажут, не-не-не, ты иди сюда, мы посмотрим твой автомобиль. Они его посмотрят, насчитают на 600, сделают все и с удовольствием получат эти деньги, и тебе его дадут. Нет. И вот это вот, я не понимаю, но это вот, я не понимаю. Я здесь просто не понимаю.
История с этим техосмотром, я все время отсылаю к этому классическому рассказу Зощенко, слабая тара, да, все технологии описаны, тара слабая не пойдет, надо укреплять на почте, да, а вот там ходят с гвоздями, 8 рублей один гвоздь, значит, мне же надо делиться с тем крокодилом.
И вот те люди, которые, значит, все это с нами делают, они потом отправляют ОМОН гнать этих самых ветеранов, понимаешь?
Я-то понимаю.
На мой взгляд, лучше бы они все-таки сделали вот что-нибудь такое осмысленное.
На мой взгляд, лучше бы они застрелились. Понимаешь? Нет, штука ведь вот в чем. Штука вот в чем. Они будут делать то, что они хотят до тех пор, пока им это будет позволено.
Да,
значит,
пока им это
дальше, каким образом им можно не позволить? Вот дальше пишет к вопросу о демократиях, о прелестях, в кавычках, демократии. Да, видели мы страны, где можно выходить на улицы. Разбитые банки, ограбленные магазины, сожженные машины. Пока подонки развлекались таким образом, европеизированное греческое правительство думало только о том, как бы соблюсти политкорректность, пишет Александр. Может быть, тот же, который писал предыдущее письмо про братьев на Ишаках. А может быть, другой Александр. Александр, что я вам хочу сказать. На улицу греческие подонки вышли после того, как полицейский случайно, в результате рикошета, убил 15-летнего парня, анархиста. Человека очень, наверное, нехороших воззрений. Но он убил. Он полицейский, он поставлен охранять, а он убил. И народ вышел на улицы, потому что не бараны. Дальше различие незрелой демократии от какой-нибудь зрелой там, да, заключается в том, что на волне народного протеста, да, на этой волне хорошо себя чувствуют и мародеры, и просто подонки, и хулиганы. Разумеется, разумеется, люди не идеальны, в том числе и в Греции. В Греции все есть, в том числе и подонки. Но там есть демократия. И там народ, после того, как полицейский в Афинах может убить случайно, значит, человека, он выходит на улицы. И правительство вынуждено оправдываться. Это очень важная вещь. Мы же с вами, Александр, благополучно пережили Норд-Ост, Беслан. Я уже не говорю о каком-нибудь Благовещенске, где просто 3 дня менты там насиловали и избивали город. Город там на сотни шел, на тысячи шел счет там, избитых и на десятки изнасилованных. И потом условно осуждены 8 каких-то милицейских чинов. А народ сидит тихо. Так вот, вы знаете, поскольку Царства Божие на земле вроде как нету, то между этими двумя вариантами поведения, вот таким вот горячим, греческим, не вполне адекватным, но все-таки выходом на улицу за убитого парнишку, и нашим скотским молчанием, я выберу греческий вариант. А вы, видимо, выбираете наш. У нас две недели до конца эфира, хорошо я сказал. Две минуты до конца эфира, даже меньше.
Я бы сказал все-таки, что между нашим и греческим возможно выявить остановки в любой точке, да, ведь? И на самом деле законность не предполагает ни отсутствия свобод всяческих, конечно, ни отсутствия свободного суда, в который невозможно, то есть можно обратиться по поводу, например, этих же самых митингов, и он, по идее, вроде бы должен встать и сказать, вот что, ребята, вот же Конституция, вот же у нас сказано. Но нет, этого у нас не будет. Но законность этого не предполагает. Спокойное общество может иметь все эти свободы и оставаться законным.
Ну да, то есть не вовсе... Вопрос только в том, что... демократические крайности любят приводить в пример, но я многократно было уже сказано, мной, не мной. Это свидетельство жизни, это плохой запах живого человека. Да, да, когда ты живешь, ты пахнешь, да. Ну, можно, кто-то лучше моется, кто-то хуже моется, дезодорант такой, отсутствие дезодоранта, да. Но живой человек пахнет. А вот тот, который уже в морозильнике лежит, значит, в морге, вот он не пахнет, и главное, что не приносит никому совершенно никакого беспокойства.
Хорошая модель.
С ним очень, вот у нас сейчас такая модель, вот это суверенная демократия. Мы на своих полочках с бирочками на ногах. На этой веселой ноте мы заканчиваем эфир, прямой эфир с замечательным писателем Андреем Волосом. А после выпуска новостей будет программа «Общественное мнение». Старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли Сталин остается сегодня вождем и отцом? В гостях у Радио Свобода будут Лев Гудков, директор аналитического центра Левады, а ведущая Вероника Бада. Это была программа «Все свободны» и писатель Андрей Волос. Спасибо. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный